День добрый, дорогие друзья. 14.06 на часах, радио «Эхо Перми». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Сергей Слободин. Сегодняшний прямой эфир у нас будет посвящен фильму «Варлам Шаламов. Опыт юноши». У нас в гостях кинорежиссер, лауреат премии «Золотой орел» Павел Печенкин. Павел Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, собственно, все уже знают, что фильм Павла Печенкина по сценарию Виктора Шмырова, вернее, по совместному сценарию Павла Анатольевича и Виктора Александровича, получил премию «Золотой орел». Ну и с этого, собственно, хотел бы начать. Премия «Золотой орел», какое место она занимает в мире российской кинодокументалистики?
Ну, это вообще, на самом деле, не документальное кино, конечно, да, это премия, там, ну, допустим, как «Оскар» есть, «Оскар» прежде всего игровое же кино, там, да, но там есть и номинация «Документальное кино», вот это то же самое же, это аналог «Оскара», там, и американского, или «Феликса» европейского.
Я так понимаю, что вы еще получили премию «Сталкер», правильно я понимаю?
Ну, там еще был, еще кроме этого, вот еще две премии. Там.
Какие, расскажите?
Ну, две премии «Сталкера» за лучший сценарий, опять-таки, Виктор Александрович, который получил, и я получил за фильм. А премия фестиваля «Россия», специальная такая премия киноархива российского за фильм, достойный хранения вечно. Вот. И еще один приз, это главный приз фестиваля кино и литературы в Гатчине.
Угу. Какая из них важнее для вас, «Золотой орел»?
«Орел», конечно. «Орел» – это как бы премия премий.
Павел Анатольевич, скажите, пожалуйста, почему вы выбрали эту тяжелую, прямо скажем, тему? Тему политических репрессий, тему личности в условиях террора государства?
Ну, во-первых, эта тема касается многих живущих в стране, в том числе и моей семьи. Во-вторых, эта тема, я интересовался постоянно этим и понимал, что надо рано или поздно мне высказаться на эту тему, потому что и семья моя была репрессирована, бабушка и дедушка, и это в 29-м году случилось. В 29-м году был арестован Шаламов и выслан на строительство Красновишерского тяжелобумажного комбината и химстроя в Березняках. И это произошло примерно в одно время. Вот это вот как бы такое личное и историческое совпадение судеб многих людей в нашей стране, безусловно. Если мы начнем копаться, то, в общем, многие пострадали от этого периода большевистских репрессий. Но и второе, конечно, все-таки кино – это картинка. И я знал, что в РГКФД, в Российском архиве кинофотодокументов, хранится фильм, который называется «Соловки». Он был снят ГПУ как такой, когда раздавалась критика, то есть это была система, как бы началась там, период не коллективизации даже, коллективизация была уже производным решением. Должна первая индустриализация, да, понятно, что страна во враждебном окружении была бы рано или поздно как бы подавлена, разгромлена и так далее. Поэтому другого решения у Сталина и верхушки там, правительства большевистского не было. Вот. Понятно, что это такие, я бы два слова сказал именно об этом, о том, что решение было, конечно, естественным, да, но оно не оправдывает тех жертв, которые...
Решение по использованию труда заключенных?
Нет, решение о том, что нужна индустриализация.
А, индустриализация, прошу
прощения. Безусловно, да. Вот. А другое дело, что как это было сделано. И вот эта история, она как раз началась в Перми. Вот этот фильм «Соловки» – это такой открыточный фильм о том, как замечательно живется контрреволюционером в Соловках. А, значит, фильм, который... Этот фильм был фактически в этом Красновишерске, куда прибыл, в общем-то, Шаламов, который сидел, кстати, за совершенно справедливо, можно сказать, особенно сейчас.
С точки зрения советской власти.
С точки зрения советской власти, с точки зрения нашей логики, отношения. Потому что любимой его книгой, допустим, была книга...
Бориса Савенкова.
Да.
Смотрел кино, да.
Да, да. И поэтому тут трудно говорить. Я считаю, что Шаламов сидел бы при любом режиме. Он так был заряжен. Он был таким страстным поклонником старой большевистской школы, которая прошла каторгу, прошла тюрьму там, и победила все-таки этот строй там и так далее. Но и дело в том, что это же, ну, фактически, ну что, 20-22 года, мальчишка еще, да? Угу. Поэтому это все, это был такой романтизм, романтизм жертв, как называли те же самые старые большевики, с которыми он начинал сидеть в бутырке.
Подождите, вы говорите, что он сидел бы при любом режиме, но ведь он, да, он был сторонником оппозиционных взглядов, но он ведь не был сам террористом, ну, читал Савенкова.
Да, но те методы, которые он считал возможными, угу, это в том числе и терроризм.
Угу.
Поэтому я думаю, что если бы он оказался с другой стороны баррикады, и неизвестно, кем бы он стал. Угу. И, то есть он оказался просто-напросто в том месте, которым он бредил, но в конечном итоге спустя 3 года, а потом еще с 37 по 54 фактически, это он стал другим человеком.
И с иллюзиями он расстался довольно быстро, безусловно, насколько я понимаю. Безусловно, его вывели, да, на снег после того, как он вступился за изнасилованную женщину, кажется. Да,
да, это было еще не все, потому что это было только начало. И когда началась перековка, когда там Берзин возглавил строительство, одновременно являясь начальником лагеря, этот ключевой момент старта ГУЛАГа, он был горячим сторонником Берзина и участвовал в качестве там специалиста по учету труда, и был, в общем, на самом деле, его трудно назвать как бы даже заключенным, хотя он сидел срок действительно, да, но он работал, в общем, вполне в полном соответствии со своими представлениями о действительности.
Как вам кажется, вот да, безусловно, тема политических репрессий, она затронула, ну, политические репрессии затронули очень-очень многих, и тема должна быть актуальна для многих, но интересует ли она действительно сегодня людей, на ваш взгляд?
Ну, это вопрос сложный, и так как пока гром не грянет, мужик не перекрестится, да? И поэтому в ментальности русского народа это вот черта, о которой я сейчас только сказал, да, про громы мужика, она существует. И это, я думаю, что это следствие просто необразованности народа, неумения сопоставлять и анализировать. Я думаю, что все-таки вот главная задача сегодняшнего момента, так как следующий год – это юбилей от Октябрьского переворота, нам нужно всерьез об этом, нашему обществу всерьез об этом задуматься, потому что за 100 лет физиологически, там, биологически человек не изменился. Изменились ли условия внешние? Да, изменились. Мы стали жить богаче, точно совершенно.
Угу. Более лучше.
Да, то есть 90% у нас все-таки, если раньше было 90% населения, это бедные, почти необразованные крестьяне, 10% элита, там, в том числе великая русская литература, то сейчас ситуация с процентами вот с этими другая. Да? Больше в целом образованных людей, может быть, меньше по количеству образованная элита, но в количестве, но по количеству все равно людей больше образованных. Поэтому в этом надежда есть. Но у этих людей, образованных уже, да, нет такого опыта культурного, духовного опыта сопротивления вот этим тенденциям. Ну, вот буквально вчера там у меня на Фейсбуке там я разместил там такую отповедь, которую секретарь КПРФ там в связи с этим фильмом появлением там высказал, что он за то, что правильно там Шаламов сидел там и так далее, и так далее. Но самое главное, что он возбудился против Виктора Александровича Шмырова, которому он просто как красная тряпка для быка. Ну, то есть, очевидно совершенно, что вот не дай бог там маятник куда-то качнется там, да, или в этом вакууме, возьмите какой-то вакуум смысловой, исторический, политический и так далее, да, такие люди, как вот этот вот товарищ, могут прийти к власти, и тогда все повторится.
У нас сейчас, мы надеемся, будет на связи Геннадий Алексеевич Сторожев, автор вот этой вот, я не знаю, заметки, как это назвать. Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. У нас есть, да. Геннадий Алексеевич, добрый день. Геннадий Алексеевич, слышите нас?
Да, слышу.
Геннадий Алексеевич, вот у нас Павел Анатольевич Печенкин в студии сейчас. Вы вчера выступили с таким довольно резонансным сообщением, я не знаю, как это назвать, как это лучше назвать, заметка, это что было?
Ну, это была статья.
Статья. С этой статьей. Да. Скажите, пожалуйста, буквально в двух словах, что вас так возмутило, и задайте вопрос Павлу Анатольевичу напрямую. Что вам показалось неправильным в его фильме, может быть, в его позиции по этому поводу?
Что меня возмутило, Павел Анатольевич на это уже ответил. Да, действительно, значит, меня возмутило то, что он талантливый, с моей точки зрения, режиссер-документалист в качестве соавтора взял абсолютно одиозную, вражескую, я бы сказал, даже фигуру в лице вот этого самого Шмырова. Говорю так, значит, на основании его зловредной, антигосударственной деятельности на посту директора пресловутого вот этого ОНО «Пересечь», деятельность которого сейчас свернута, значит, но я не исключаю, что появление вот таких вот фильмов, да, она может быть возобновлена. Вот этого ни в коем случае нельзя допускать, поскольку деятельность ОНО лживая по отношению к советскому государству, которое состояло отнюдь не только из лагерей. Вот.
Геннадий Алексеевич,
защиту,
да, я понял, спасибо.
Военных врагов, власовцев, бандеровцев, шпионов, экстремистов.
Вот. Геннадий Алексеевич, значит, скажите, пожалуйста.
Завтра такого человека, я считаю, для Павла Анатольевича, просто неприлично, я бы сказал.
Вопрос есть у вас какой-то? У меня есть вопрос, Геннадий Алексеевич. Скажите, пожалуйста, вашей семьи коснулись политические репрессии 30-х годов? Ну, вообще сталинского периода?
Нет, моей семьи непосредственно репрессии, практически не коснулись, можно так сказать. Значит, но я глубоко убежден. Мои корни, кстати говоря, вот из этих самых мест, где происходило действие красновидцев. Значит, я прекрасно знаю эту великолепную, природу, прекрасно знаю, что там были лагеря. Я отдаю себе отчет в том, что были репрессии, в том числе и необоснованные, но подавляющее число репрессий – это есть средство защиты государства от внутренних врагов.
Геннадий Алексеевич, простите, перебью вас. У вас в вашей статье, простите, Геннадий Алексеевич, в вашей статье есть такая фраза, она, собственно, с нее и начинается. «Не берусь судить, какой опыт юноша Шаламов извлек из первой отсидки в лагере, судя по всему, неудачный». Что вы имели в виду? Скажите, пожалуйста.
Я имел в виду то, что, человек, за какие-то прегрешения был посажен. Молодой еще, человек, да?
Какой удачный можно опыт в таком случае?
Его посадили за распространение письма Сталина, вернее, письма Ленина, завещание Ленина, называемое.
Продолжать эти свои ошибки и дальше сидеть, судя по всему, он, к этому выводу пришел. Или все-таки, оглянуться вокруг себя, посмотреть, так с громадным энтузиазмом страна строит социализм.
Ага, ясно. Геннадий Алексеевич, ваш вопрос Павлу Анатольевичу, потом Павел Анатольевич ответит на все, что вы сейчас сказали. Я понял. Ваш вопрос. У вас есть вопросы к Павлу Анатольевичу?
Он сам ответил на тот вопрос заранее, который я хотел ему задать. Вопрос заключается в том, что надо ли растрачивать свой действительно имеющийся талант сотрудничество с такими одиозными вражескими фигурами, которые себя представляет вот этот самый Шмыров или Шмыров.
Понятно, спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания.
Пожалуйста.
Это был Геннадий Алексеевич Сторожев.
Сторожев.
Да, Сторожев.
Назовите, кстати говоря, Павлу Анатольевичу мою фамилию, чтобы запомнил. Тем более, что мы с ним учились на одной специальности в Политехническом институте. Я тоже инженер-электрик.
Всего доброго, Павел Анатольевич. Ну, не запомнить такую фамилию довольно сложно. Сторожев, говорящая отчасти фамилия. Да. Ну вот, Павел Анатольевич, да, вопрос, собственно, к вам, отвечайте.
Ну, я бы сказал так, потому что, видно, Геннадий Алексеевич не совсем знает историю, потому что самым главным, пожалуй, и самым трагическим для страны было даже не сами лагеря и не те расстрелы, которые вслед за этим последовали, да, а 7 миллионов жизней, которые умерших во время голода 1932-1933 годов. Потом город был после войны в 1947-м, там уже было меньше умерших. Но все это в конечном итоге вкупе с войной. Просто наша страна оказалась фактически лучше все. То, что в генофоне было заложено, лучшее вырезалось, лучшее. На войне, понятно, это святое дело, но, тем не менее, на войне погибло тоже огромное количество самых лучших сынов нашей страны. И Сталин следовал по этому же опыту. Поэтому, как говорил Варлам Шаламов, одна линейка этих ланскнехтов, которых Сталин нанимал, стреляла вторую, которая вслед за ней появлялась, стреляла третью, там, и так далее, и так далее. То есть это была такая кровавая порука, которую режим специально для поддержания. Но теперь типичная политика, макиавелевская политика, европейская политика средних веков. Инквизиция, фактически. Что против этого говорить? Ну, к сожалению, только знание может каким-то образом просветить моего оппонента и коллегу по институту, однокашника. Да. Да, то есть, это вот видите, как расходятся человеческие судьбы. А что касается Виктора Александровича Шмырова, то это человек, который знает эту тему лучше всех. Если не самый осведомленный в этом вопросе, по крайней мере, в Перми точно, а я думаю, что и в России.
С Виктором Александровичем Шмыровым свяжемся во второй части нашей программы, а сейчас небольшая реклама. День добрый, дорогие друзья. Прямой эфир на «Эхе Перми». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Александр Слободин. Сегодня у нас гость, которого я очень искренне рад приветствовать, Павел Анатольевич Печенкин, режиссер. Лауреат премии «Золотой орел», автор фильма, получивший эту самую премию. Фильм «Варлам Шаламов. Опыт юноши». Фильм тяжелый, фильм предельно искренний. Фильм, как я для себя это сформулировал, о сильной личности в условиях тотального террора государства и в декорациях Верхнекамья. Фильм о том, как о первой отсидке Варлама Тихоновича. Я так понимаю, что эта отсидка была относительно, с точки зрения режима, легкой по сравнению с Колымой, правильно?
Ну, он сам об этом говорит, да.
Повлияло ли лично на вас? А, у нас Виктор Александрович Шмыров есть. Виктор Александрович, здравствуйте, слышите ли вы нас?
Здравствуйте, слышу.
Здравствуйте. Вот о фильме говорим, должен вас тоже поздравить как сценариста этого фильма, который получил «Золотого орла». Сейчас мы говорили с Геннадием Алексеевичем Сторожевым. Он ваш адрес, ну, крайне нелицеприятно, прямо скажем, выражался. Скажите, пожалуйста, Виктор Александрович, по-честному, по-человечески, устали уже от этого?
Да нет, ну что вы... Рабочее состояние нормальное. Ну что, есть люди, которым мы не нравятся. Невозможно всем нравиться. Вот и люди типа Сторожева, безусловно, имеют право на свое мнение. Во-первых. Во-вторых, они имеют право высказывать свое мнение, поскольку не является незаконной раз. Ну, единственное, что вот беда-то не в том, что и компания высказывает, а то, что нынешние власти ориентируются на мнение именно этой Очень маргинальная группа, можно сказать.
Виктор Александрович, вот Геннадий Алексеевич Сторожев, чью фамилию он, человек, чью фамилию он хотел, чтобы запомнили, Сторожев Виктор Геннадий Алексеевич, сказал, что надеется, что деятельность «Анопирм-36» больше не продолжится. Тем не менее, как Павел Анатольевич сказал, у нас близится 2017 год. Планируете ли что-то в этот знаковый год столетия большевистского переворота делать?
Ну, здесь два ответа. Ну, во-первых, как юридическая организация АНОП-36 прекращает свое существование по одной простой причине. В уставе написано, что она оказывает свою деятельность на территории бывшего лагеря. Мы от него отлучены, мы не можем выполнять. Мы сейчас создаем новую структуру. Она еще непонятно как будет, в каком формате существовать. Идут активные переговоры. Но она будет частью международной коалиции музеев в Сёзе.
Угу.
И мы продолжаем работу. И в рамках международной коалиции музеев в Сёзе будем создавать виртуальный музей истории политической репрессии «Пермь-36». В интернете.
Да, я...
Вот. Любой человек мира может совершить экскурсию по этому музею, который будет размещен в интернете. Первое.
Угу.
То есть это прежняя деятельность. Это 2017 года. Вот специально мы этим не занимаемся, но от Павла Анатольевича Чонкина поступило очень заманчивое предложение поработать над сценарием фильма, посвященного тому, что происходило в 17-м году и 18-м, и какое это, и вот какие далеко идущие последствия были заложены уже в то время.
А, где вот, происходило, простите, Виктор Александрович, перебью, происходило в Прикамье или происходило вообще в России?
Происходило в Прикамье, которая была частью России.
Ну, безусловно.
Это общее, но они будут строиться на местном материале.
Виктор Александрович, вот еще вопрос господина Сторожева. Он утверждает, что в этих стройках, о которых идет речь в фильме о Варламе Шаламове, основную роль сыграли именно вольнонаемные рабочие, а заключенные использовались, ну, в ограниченных количествах. Действительно ли это так? Либо...
Вы понимаете, вот Сторожев инженер. Я не суюсь давать ему советы в его область. Я в ней ничего не понимаю. Я историк, а Сторожев не историк. Он знает, видимо, больше, чем я. Что я знаю по документам? Не могу доказать по архивным документам. Ведь сохранились учетные карточки заключенных Рейхслага. Всего за 4 года. 30 тысяч, 37 тысяч человек. Из них 18 миллионов, 16 миллионов погибли. Вот это карточки, они лежат в Мордове, в Дубаслаге. У нас есть копии этих карточек.
Виктор Александрович, простите.
Какой-то солдат арестован, попал куда-то, и там умер от Сергея Лагра. Это был 29-32 год.
Судя по фильму, мы уходим на федеральные новости. Я не могу прерывать Виктора Александровича. Уж простите, дорогие друзья, в федеральные новости в следующем часу. Виктор Александрович, скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что именно опыт строек Верхнекамье дал основание полагать, что труд заключенных может быть эффективно использован в России, в Советском Союзе?
Он сыграл в этом процессе очень важную таковую роль. Вот эффективно использовать труда заключенных мечтали не только большевики, а управляющие тюремными системами в разных странах мира. У всех это получалось плохо. И у большевиков до определенного срока, до конца 20-х годов, тоже плохо получалось. Хотя они декларировали это, начиная с 18-го года. Вот в 29-м году правительство приняло постановление о использовании труда заключенных на стройках народного хозяйства. Вот тогда были созданы новые лагеря АГПУ, куда было передано большая часть заключенных из местных систем заключения. Из тюрем, там, в колонии, в каждой губернии, которые существовали. Вот это послужило первым толчком. Но первый опыт был не очень удачный. То есть первое, что было создано, это была там Оптинская экспедиция ГПУ. Больших результатов не дало. А вот когда был создан Вишхинск, и когда Безин был поставлен его начальником и объединил в своих руках руководство строительством и лагерем, вот он тогда использовал практически исключительно труд заключенных на строительстве Вишинского комбината. Не только на строительстве корпусов, на монтаже оборудования, но даже на запуске комбината. Вот первый состав рабочих комбината был в значительной мере заключен.
Виктор Александрович...
Они досрочно их освобождали с принуждением оставаться там жить. Ну, вот я отвечаю за свою полностью.
Виктор Александрович...
Вот, это был безусловный успех.
Виктор Александрович...
Что из этого следовало? Я две фразы.
Да.
В 32-м году, когда еще не успели запустить комбинат, Берзин получает назначение начальником Дальстроя, Дальневосточного строительства. Он едет на Колыму, он основывает город Магадан, он создает знаменитые колымские лагеря, именно он, Эдуард Петрович Берзин, вот. И создает фантастический регион. Вот в нем с 32 года, до 56 года, не было органов советской власти. Там не было депутатов, там не было исполкомов, за исключением города Магадана. А на всей остальной территории она была подчинена Дальстрою. Строительно-военизированной организации. И ее начальник Берзин подчинялся никому, а лично товарищу Сталину. Не Политбюро, не ОКПУ, не НКВД потом, а только товарищу Сталину. Лично. Вот, и добывали золото. А как Путин ночью пойти в Орланд Тихоновича Шалахова?
Виктор Александрович, спасибо вам огромное. Спасибо, что вышли нам на связь. Успехов вам, здоровья. В общем, всего самого хорошего. А мы сейчас уходим на рекламу. День добрый, дорогие друзья. 14.35 на часах. Это радио «Эхо Перми». В студии Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. У нас в гостях сегодня кинорежиссер Павел Печенкин. Говорим о фильме «Варлам Шаламов. Опыт юноши, получивший «Золотого орла». Павел Анатольевич, скажите, пожалуйста, фильм о Варламе Шаламове, фильм откровенный о политических репрессиях, о государстве, которое делает из человека животное с помощью голода, с помощью труда, за который ничего не получает человек. То, что премия «Золотой орел» была дана фильму вот на эту тематику, это знаковое событие или это просто случайно такое бывает, на ваш взгляд?
Я надеюсь, что это именно выбор академиков Академии Золотого Орла сознательный. Мне очень это приятно, потому что уже я говорил о том, что это очень важная тема, в которой надо разбираться. И этот фильм, на самом деле, о государстве, которым руководили большевики во главе вначале с Лениным, потом Троцким, и потом в конечном итоге со Сталином. И мы знаем, что в стране случилось после этого. Именно об этом государстве я говорил в этом фильме.
Какие материалы использовали для фильма? Как вы искали материал?
Но я уже говорил о том, что первая часть – это фильм «Соловки», снятый в 28-м году в ОГПУ, для того, чтобы показать, как замечательно живут в концлагере в Соловках заключенные контрреволюционеры. А второй материал – это найденное при том, когда уже завод, Красновишерский завод, заканчивал свой там земной путь, когда все разбирали, все котлы распиливали там на металлолом. Один из бывших учеников, кстати, Виктора Александровича Шмырова, этот ящик попал к нему в руки, и он понял, что перед ним. И он оказался в Красновишерском архиве, сегодня одним из лучших там в Пермском крае. И там замечательные люди, которые выпустили сначала книжку, сначала на основании этих негативов, а потом дали мне сканированные негативы хорошего очень качества. И вот с точки зрения изобразительной, я как режиссер скажу, там очень важная вещь. ГПУ снимала общие планы, но пленка, вернее, сам негатив очень хорошего качества изображения, серебряное изображение очень хорошего качества, и поэтому я имел возможность с общего плана какого-то огромного-огромного там в 20 метров штабелей дров, баланса так называемого, наехать на... приблизиться к человеку, который идет внизу, и видно, что он идет босиком, что на нем рубаха летняя, что рядом стоят какие-то люди из-за у какого-то ларька и что-то получают, и видно выражение лиц. Вот этот общего плана, который прежде всего нужен был ГПУ, то есть ему нужно было строительство, а я приближаюсь через вот это вот качество хорошее к крупному плану человека. И вот это вот главное в этом фильме. От общего точки зрения там, государства, того государства, да, до крупного плана человека, который находится внутри этой мясорубки.
Вы нашли фотографию непосредственно Варлама Шаламова в лагере. Да. Расскажите об этой находке.
Ну, это произошло случайно, опять же, вот в этих негативах я обратил внимание на групповую фотографию 31-го года, июль 31-го года, и при рассмотрении уже я был знаком с другими фотографиями Варлама Тихоновича. При рассмотрении я посмотрел на лицо человека, который мне напомнил шаламовское лицо, черты шаламовского лица. Потому что известны прежде всего фотографии позднего возраста Шаламова. А ранние фотографии известны только лишь фотография, которая, когда его фотографировали, когда его арестовали в Бутырке. Вот. И Виктор Александрович сразу же среагировал, да, это Шаламов, но экспертное сообщество, которое хорошо знает там, историю самого Варлама Тихоновича, который выпускает книжки, исследователи его творчества, засомневались. Ну, и я послал просто-напросто эту фотографию на судебно-медицинскую экспертизу в Екатеринбург, и у меня есть официальное заключение о том, что это действительно стоит Варлам Тихонович Шаламов, которому в то время было 25 лет. 25 лет, это как раз после вот этого дела Стукова, известного в романе «Антивишера», и когда он просидел 4 месяца в ШИЗО, в штрафном изоляторе. Ну, в общем, это такая история, которая... После этого, кстати, вскоре его, в сентябре уже его освободили, но при этом он остался еще работать.
Вот этот... финал, счастливый финал для этого фильма, для Шаламова. Я так понимаю, просто удача, что он не попал вот в этот голод в колонии, правильно?
Да, это ему повезло просто. Ну, так случились обстоятельства, потому что именно вот в этом, именно в Вишерлаге умерло наибольшее количество людей, которые работали заключенными вообще в системе ГУЛАГа в то время. Больше 40%, насколько я помню.
Дорогие друзья, если вы не смотрели фильм «Варлам Шаламов. Опыт юноши», его покажут в киноцентре «Премьер». Стартует показ документальной ленты Павла Печенкина, который получил «Золотого орла». Первый сеанс будет уже завтра, 4 февраля, в 19:50. Режиссер сам представит свой фильм. Вот то, что хотел спросить еще, Павел Анатольевич, фильм размещен в интернете, на Ютубе. Вы будете показывать его в кинотеатре. Скажите, пожалуйста, мы можем говорить в эфире, дорогие друзья, если у вас нет возможности, посмотрите на Ютубе, либо все-таки не надо?
Ну, вот, знаете, коллеги-профессионалы, глядя этот фильм, говорят о том, что в этом фильме главное вот это вот сравнение общего плана, о котором я говорил, и крупного плана людей. Это можно увидеть только на большом экране. На экране монитора компьютерного этого не увидишь, и пропадет вот эта вот художественная часть. Ну, чем отличается, допустим, профессионал от любителя? Любитель может снимать на iPhone, да, но этого качества недостаточно для того, чтобы сделать хорошую картинку и правильно сообщить человеку то, что хочет сказать режиссер. Вот в этом фильме особенно важно видеть, какого качества эти негативы, какого качества изображения, и перейти от общего плана исторического незнания к крупному плану знания человеческой жизни.
Но, тем не менее, если нет возможности, вы же не против, чтобы люди смотрели ее в интернете?
Конечно, конечно, безусловно. Важнее, чтобы люди все равно посмотрели этот фильм, важнее.
Как вы считаете, Павел Анатольевич, история, которая рассказана в этом фильме, история, ужасающая в своей документальной простоте и правоте, может повториться в нашей жизни, в жизни России?
Ну, я надеюсь, что нет. Но, понимаете, 100 лет – это слишком небольшой исторический срок. За это время ни биологически, ни даже, может быть, социально общество не очень сильно изменилось. Может быть, средний образовательный уровень, конечно, вырос, безусловно, но средний образовательный уровень – это не означает, что каждый учитель литературы в сельской школе равен Бунину. Да? А вот все равно есть риски, есть... То, что событие произошло в 17-м году, это крайне важно для того, чтобы... Надо с этим разобраться, почему это произошло. Почему это произошло? Как это было возможно в стране, где православной культуры, там, великой литературы, огромного технического и прочего гения, которого обладал в то время наш народ русский? Как это все произошло? Почему это все стало так быстро опрокинулась власть, и к власти пришли случайные люди абсолютно.
По поводу власти, Павел Анатольевич, вы в 2011 году баллотировались в Пермскую городскую думу по 15-му избирательному округу, это Закамский, там зарегистрирован, правда, потом отозвали свою кандидатуру. Не планируете ли принять участие в этом году в выборах?
Нет, я политикой заниматься не собираюсь.
Это почему вы тогда хотели? Что произошло?
Я очень люблю снимать документальное кино. Я тогда тоже снимал документальное кино.
В смысле?
Но, ага. Но я же снимал кино как выборы.
А, понятно. Да. То есть это был опыт, прежде всего, творческий.
Да, конечно.
Спасибо огромное, Павел Анатольевич, что пришли. Я напомню, что сегодня в гостях у нас был режиссер-кинодокументалист, лауреат премии «Золотой орел» за фильм «Варлам Шаламов. Опыт юноши», о котором мы сегодня и говорили. Всего доброго, Павел Анатольевич.
Спасибо. До свидания.
До свидания, дорогие друзья.